готовимся к одному великому событию, встрече лицом к лицу с нашим Господом, с тем Господом, которого мы любим, но которого мы не видим, с тем Господом, который отдал свою жизнь за нас, который вместо нас претерпел муки вечной смерти, вместо нас пошел на страдания, пришел в этот мир для того, чтобы то наказание, которого заслуживаем мы, чтобы Он вместо нас понес это наказание. И к тому, чтобы встретиться с Господом, мы должны приготовиться, приготовить нашу жизнь, приготовить наши сердца. И Слово Божие призывает нас к этому, чтобы мы были готовы к этой встрече, потому что нас учат, что Слово Божие утверждает, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И поэтому мы сегодня рассмотрим те библейские уроки, те библейские истины, которые помогут нам лучше понять, что ожидает от нас Господь. Если кому-то, может, будет знакомое то, о чем я буду говорить, не переживайте, потому что Библия, Бог, Слово Божие любит напоминать нам те истины, которые мы уже знаем, в которых мы уже утверждены, чтобы сказать: вот он тот путь, по которому ты идешь. То есть давайте вспомним Гефсиманский сад. Что там произошло? Это очень важный урок, который необходимо запомнить. Я когда начинал только веровать, и когда я читал про Гефсиманию, она для меня казалась каким-то темным пятном в Библии. Я не мог понять, что там произошло, но интуитивно я чувствовал, что там произошло что-то очень важное. Что-то очень важное, что необходимо понять не просто, что Иисус там был, молился, просил о нас, а вот что именно там произошло в Гефсимании. И меня этот вопрос так долго мучил, я не мог на него найти ответ. Я просил Бога, чтобы Он мне открыл. И в какой-то момент Он мне открыл это. Это произошло уже давно, но это истина, она и до сих пор живет в моем сердце. Я бы хотел сейчас поделиться, и наша тема сегодня будет вокруг этого события, которое произошло в Гефсимании. Три евангелиста описывают это событие. Матфей, Лука и Марк описывают это событие, что там произошло. Каждый по-своему пишет, но все пишут об одном. Шла борьба. Иисус боролся. Он боролся со своей, с той человеческой плотью, в которую был добровольно помещен. Плоть его требовала своего, Дух же Божий, который был в нем, указывал на его долг перед человечеством, на ту миссию, которую он должен был выполнить. И мы читаем, что он, боровшись, прилежно молился. Давайте откроем Лука, 22 глава, с 40 по 46 стих. Придя же на место, сказал им: молитесь, дабы не впасть в искушение. И сам отошел от них на обвержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть здесь мы видим одно из описаний того, что произошло в Гефсиманском саде. Матфей более подробно описывает, что и Марк более подробно описывает, что это было трижды. Трижды он уходил и молился в борении и молитве. Происходила борьба, очень жестокая борьба. то есть чаша человечества, чаша нашего спасения, все наше спасение было поставлено на весы. От решения этого человека зависела судьба всех людей. Всех людей, которые были до него, все люди, которые были при нем, которые были с ним, которые слышали его учение, и те, которые будут после него. И эта чаша была дана Иисусу в руки, и он в молении и в борении испил эту чашу. Трижды он молил Отца о том, что если может есть какой-то другой план, какое-то другое. Но у Бога был только один план через жертву Иисуса Христа спасти нас от наших грехов, чтобы Он вместо нас понес наказание. То самое наказание, которого заслуживаем мы, для того, чтобы мы получили ту самую награду, которую заслуживает Он. Что же произошло в Гефсимании? Иисус Христос одержал окончательную победу над силами тьмы. После того, как Он сказал: «Третий раз не моя воля, но твоя да будет», та победа была запечатлена. Ангел, придя с неба, укрепил его для того, чтобы он мог перенести те жестокости, те муки вечной смерти, которые готовы были уже обрушиться на него. Когда он был полностью предоставлен в руки человеческие, в руки книжников, царей и фарисеев, которые его распяли и убили. Но более всего он страдал от тех мук вечной смерти, которыми должны были умереть эти люди, не знающие Бога, которыми должны были умереть те люди, которые выбрали, сделали этот выбор. Но он предоставил всему человечеству еще раз сделать свой выбор, веруя в него, получить жизнь вечно. Это то условие, которое Бог дал, то условие, тот шанс, который Бог еще раз дал человекам, обманутым людям, согрешившим людям, для того, чтобы они могли, веруя в Его Сына, жить вечно. И вот Гефсимания, она является для нас прообразом того, как происходит победа в жизни христианина. Обратите внимание, Иисус и на Голгофе молился о том, чтобы чаша эта пронесла его. Он молился, когда эта чаша только приближалась к нему, когда его враги еще были где-то далеко, они собирались против него. Он молился. Он молился о том, чтобы выстоять в эти испытания, что если возможно что-то другое, но он знал, что другого пути нет, другого плана нет. И он знал это. И все равно его человеческое существо содрогалось. И он победил. Он пошел на тот самый принцип, который называется любовь. Как Иоанн пишет, и в 13 главе мы читаем, и он делом, сейчас я прочитаю, возлюбил, перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Этот стих, он имеет свою силу, значение от того момента, когда он был сказан об Иисусе, где они в горнице собрались на вечерю, до его последнего вздоха на кресте. Он делом явил, что, возлюбив сущих в мире, до конца возлюбил их. До своего последнего конца, до своего последнего дыхания. И вот этот опыт Гефсимании, он необходим нам, чтобы нам одерживать те победы, которые нам необходимо одержать, без которых мы не сможем стать победителями. Эти победы происходят в жизни верующего не во время искушения, не во время соблазнов, когда они приходят, когда ему уже некуда деваться, и он должен принять какое-то решение, они приходят. Эти победы, они происходят, они могут происходить во время искушения, но в основном эти победы происходят в тихой комнате, в тихой молитве, когда человек, общаясь с Богом, принимает в своем сердце решение. Иисус говорил: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он учил нас этому. Он учил на протяжении всей жизни, чтобы мы молились до того, как придет искушение. Потому что когда оно придет, мы впадем. Петр, он был примером того, как легко впасть в искушение, понадеявшись на свою мудрость, на свою силу, на свои знания. Как легко впасть в искушение, когда его не ждешь, когда к нему не готов. Но когда в комнате человек решил оставаться верным Богу, независимо от того, что произойдет в его жизни, независимо от того, что будет с ним, останется он жив или нет, станет ли он инвалидом или нет, будет ли он убит или нет, независимо от всего этого, он останется верным тем библейским принципам, которые Бог открыл. И он в этой тихой молитве просит Бога записать в его сердце эти принципы. То есть он принимает решение. Бог слушает это решение. И он запечатлевает это решение силой Иисуса Христа на сознание, на разум человека. Помните, Иеремия в 31 главе, 31 стихе, начиная с 31 стиха, давайте откроем. Пророк Иеремия, или Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с дома Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат-брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, я, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Хотелось бы еще больше читать и читать. И хотелось бы еще больше говорить и говорить об этом. Так вот здесь речь идет о том самом завете, который будет вписываться в сердце, о том самом законе, который будет записан в сердце. Когда закон записан на каменных скрижалях, он свидетельствует против человека, он гласит: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, соблюдай, почитай, помни». Он говорит о тех вещах, которые человек должен сделать. Закон, который записан в сердце человека, он звучит так: ты не будешь убивать, ты не будешь красть, ты не будешь прелюбодействовать. Ты будешь соблюдать и светить мой день, потому что я, твой Господь, освящающий тебя. Ты не будешь произносить имени моего напрасно, потому что имя мое будет написано на челе твоем. То есть тот образ, который ты в себя принял, и он будет отражаться, и все будут знать, что ты мой. Все люди, которые тебя будут встречать, будут спрашивать, какой ты веры, во что ты веришь, и ты будешь им свидетельствовать. Это называется закон, записанный в сердце. Он не противоречит духу закона. Он не является законничеством, он является желанием человека подчиниться воле Божией и быть верным ей до смерти. Этот закон Бог обещал вложить в сердца людей. Этот закон остается вечным. Пока он записан на каменных скрижалях, он приговаривает грешника к смерти. Он гласит, что душа согрешающая, та умрет. Когда этот закон записан в сердце человека, он говорит, что всякий верующий в меня будет жить вечно. И доказательство тому – жизнь, в которой живет человек, в сердце которого записан закон Божий. Эта жизнь свидетельствует о том, что все возможно верующему, что все возможно перенести. И давайте обратимся к учению Иисуса Христа. Очень интересные слова, которые Он сказал ученикам своим. Давайте откроем Евангелие от Луки, 21 глава, это страница 93. 21 глава, прочитаем 14 и 15 стих. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Мне бы хотелось, это очень важные стихи, говорящие о тех испытаниях, которые придут в жизнь каждого верующего, каждого христианина. Но мне бы хотелось в данное время обратить наше внимание на 14 стих, на первые слова. Итак, положите себе на сердце. Эти слова имеют очень-очень глубокий смысл. Положить себе на сердце. То есть Иисус предлагает нам пройти Гефсиманию, которая будет не одиножды, которая будет повторяться изо дня в день, согласно получаемому свету, когда Бог будет открывать нам наши грехи, наши слабости, давать победы, и когда Он будет ждать, когда мы запечатлим свои решения, нашей молитвой к Нему, нашим обращением, нашим выбором оставаться верным Богу, поступать так, как Бог мне открыл. То есть Он ожидает этого от нас, Он ожидает этого от каждого своего, своего сына, от каждой своей дочери, потому что Он хочет, чтобы мы руководствовались этими принципами. Почему? Потому что настанет время, когда на чело каждого человека или на его руку будет положена та или другая печать. Мы поговорим еще, что это такое печать, которая будет положена на чело. И хотелось бы, дальше изучая эту тему, открыть параллельно с этим стихом. Положите себе на сердце. Открыть также Откровение, 12 глава, 11 стих. Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Понимаете, о чем здесь идет речь? Слово Божие, которое было открыто его народу, его детям, оно настолько преобразило их, оно настолько запечатлело библейские принципы в их жизни, настолько оно глубоко вписало закон Божий в их сердца, что они не возлюбили души свои. И мы видим из опыта ранней церкви, из опыта христиан, как эти принципы воплотились в жизнь, как люди теряли жизнь ради веры в того, которого не видя, любили ради веры в того, который спас их грехи. Они не знали его, но они по учению апостолов, по учению учеников, по учению посланных Иисусом Христом, приняли Его, поверили. И они, веруя в Сына Божьего, не возлюбили свои души. И вот этот стих, итак, положите себе на сердце, он является ключом того, чтобы понять, каким образом эти люди, да, перенесли испытания. До того, как эти испытания начались, они приняли решение оставаться верными. Они прошли ту самую Гефсиманию, которая запечатлела их решение в их сердцах. То есть они стали образом Иисуса Христа в этом мире. Они стали отражать Его характер. То есть тот характер, который является той самой печатью Божией, был запечатлен в их сердцах. То есть те самые мысли, которые имел Иисус Христос, стали их мыслями. И люди пошли тем же самым путем, каким пошел их учитель. Они не возлюбили души свои. Не все были убиты. Многие были гонимы, многие скитались. Кто-то жил в благоденствии, радуясь и славя Господа, и умер, так сказать, в мире и покое. Кто-то почил, так сказать, насыщенные днями. Были и такие люди. Не все. Но каждому пришлось перенести те или иные испытания, или гонения, или страдания, или непонимания. Мы знаем, что раньше, тем более, весь мир был языческий. Впрочем, сегодня он ничем не отличается от того мира, в котором, ну, то есть, в котором жили наши братья, которые жили раньше нас. Просто, может, намного больше соблазнов стали, и грех, он уже повсеместно имеют свое неотвратимое влияние, но мы видим, что как и в те времена, так и в наши времена возможно, потому что написано, что по причине умножения беззакония стало преизобиловать благодать. Это нас учит Слово Божие. Поэтому те люди, которые сейчас повязли в грехах, казалось, таких непростительных грехах, которые невозможно уже даже и языком произнести, но Господь принимает и таких людей, и у Него благодати довольно и для этих людей. Для тех, у которого нет выхода ни из какой ситуации, но который, обратившись к Богу за помощью, получит ее. Почему? Потому что по причине умножения беззакония благодать Божия также умножилась к тем людям, которые, не зная Бога, согрешили, которые повязли в этом грехе. И Бог призывает каждого человека, независимо от того, где он, кто он, что он делает. Он готов дать ту самую силу, которую имеют все его дети, которую имел его возлюбленный сын Иисус Христос. Грех является... Что такое грех? Мы знаем из Библии, грех есть беззаконие, грех есть нарушение закона. Так вот, грех – это то, что вычеркивает закон Божий из сердца человека. Грех – это то, что разлучает Бога со своим творением. Бог хочет общаться со своими детьми, Он хочет, чтобы все Его творение славило Его, чтобы все Его творение прославляло Его своей жизнью, чтобы все свое творение, Его творение несло на себе печать живого Бога, Его образ, Его славу, чтобы, возрастая от славы в славу, мы становились подобными Его. Ему. Но грех разлучил нас. Он вычеркнул из нашего сердца закон Божий. И он вписал туда свой закон, плотской закон, закон плоти. И мы видим, что этот закон разлучил с Богом. Разлучение с Богом является грехом. Почему? Потому что, когда мы разлучены с Богом, мы теряем Его из вида, и мы не можем без Бога ничего сделать. Иисус сказал, ибо без Меня не можете делать ничего. Он сказал, как Я лоза, а вы ветви. Лоза, которая не пребывает на ветви, она не будет приносить плода. А без плода вы погибнете, вы будете утерянными. Иисус является тем корнем, к которому мы должны пристать, чтобы приносить плоды. Так вот, грех, который делают люди, делают, который делают даже те, кто познал его, Бог хочет, и Он работает над тем, чтобы указать нам на наши грехи. Нам, как детям Божьим, которые здесь собрались, также тем, кто будет Его сыном или Его дочерью, кто решится заключить с Ним завет, чтобы указать всем, всем своим людям на их грехи. Почему? Потому что это очень важно. Первое, осознать свой грех. Второе, покаяться в нем. Потому что никто, имеющий грех в своем сердце, не войдет в Царство Небесное. То есть я говорю не о каких-то отдельных поступках, которые из нас кто-то совершает, я говорю о грехе в целом, как о беззаконии, как о принципе, который записан в сердце человеческое. То есть это важно понять, потому что, придя ко Христу, любой человек, он остается грешным, потому что он живет в греховной плоти, которая толкает его делать грех. И не имея света по поводу своих дел, не имея познания истины, человек может искренне верить Бога, любить Бога всем сердцем, но делать грех и не осознавать того. Так вот, задача Святого Духа заключается в том, чтобы указать человеку на его грехи. Как он это делает? Через свое слово, через Библию. Он учит своих детей, посылает своих детей, тех, кто научен истине, посылает их учить истине других. Через это слово, библейское слово, человек узнает истину, он приходит к Богу со своими грехами, со своими проблемами. И Господь принимает. И в этом случае кровь Иисуса Христа омывает всякого молодого, старого, вновь пришедшего, опытного. Кровь Иисуса Христа омывает детей Божьих от всякого греха. И они становятся праведными, независимо от того, живут они еще во грехе, не осознавая, что этот грех, или они уже победили грех. Он принимает всех. Но перед концом времени будет Иисуса Христа, перед Его пришествием произойдет запечатление, когда народ Божий будет полностью отделен от мира, и когда он будет запечатлен. То есть это будет группа, которая будет осознавать, кто они, это будет группа тех людей, которым будут открыты все их грехи. Эти все грехи будут вынесены ими перед Богом, они будут исповеданы и будут прощены. То есть те самые люди, в чьи сердца будут записаны принципы. Я не знаю, как человеческим языком объяснить тот процесс, который произойдет в жизни этих людей, но я знаю, что Святой Дух сделает все возможное, и чтобы указать людям на те самые пороки и недостатки, которые они имеют, указать детям Божьим на те самые пороки и недостатки, которые они имеют. И эти люди, как мы вначале прочитали, девственники, давайте еще раз прочитаю. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Здесь речь идет о тех самых людях, которые пережили Гефсиманию в своей жизни, которые пережили эту внутреннюю борьбу, которые сделали выбор лучше умереть с Богом, чем жить со грехом, которые не пожалели своей жизни, не возлюбили души своей даже до смерти. Они приняли решение лучше умереть, чем согрешить. И Бог запечатлел их решение. Давайте теперь перейдем к печати Божьей. Мы говорим о печати, 7 глава книги Откровения. Более ясно. 3 стих, давайте я прочитаю. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных». Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Конечно, здесь речь не идет только о людях мужского пола, так скажем, о мужчинах. Также это будут братья и сестры. Но в Библии они называются сынами колена Израилева. И вот здесь речь идет о печати Божьей. Как мы упомянули, печать Божья – это его характер. Давайте посмотрим, что такое печать Ветхого и Нового Завета, чтобы правильно понимать этот вопрос в свете Священного Писания. Мы сейчас имеем понятие печати, это штамп, который опускается в чернила и наносит отпечаток на бумагу. То есть этот штамп может под воздействием солнечных лучей или под воздействием каких-то других химических реакций потерять свою окраску, он также может быть легко подделан с помощью компьютерной техники. То есть это не совершенно, но это юридический документ, или как сказать, знак, да, который свидетельствует о чьей-то власти, печать. Библейская печать, когда писалось Евангелие, когда писался Новый Завет, Ветхий Завет, библейская печать имеет символ, который делает оттиск. То есть раньше печати ставились на глине, на расплавленном сургуче, или на каких-то других. И мы видим, что печать, она несет в себе власть. Власть, власть, которая свидетельствует о том, кто стоит за этой печатью. Давайте откроем Слово Божие на трех местах. Эти три места дадут нам понять очень важные символы, которые необходимо понимать и которое необходимо правильно понимать. Давайте откроем Матфея. Нет, давайте сначала откроем послание Марка. 12 глава, 15 стих. Евангелие от Марка, 12 глава, 15 стих. Так, давайте я прочитаю. Я прочитаю с 14 стиха. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать нам или не давать? Но Иисус, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Значит, давайте, не закрывая это откроем параллельное место, которое описывает евангелист Лука в 20 главе 24 стих. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». И параллельно с этими стихами, не закрывая это, давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 глава. Очень интересное, так сказать, сравнение, но я думаю, оно нам станет понятно. Я думаю, многие уже поняли, о чем идет речь. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И договорились с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на вторжище праздно. И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр?» В этих трех местах, где мы открыли Священное Писание, речь идет о динариях. Давайте еще, чтобы дополнить эту картину, сделать ее полным, откроем Евангелие от Луки, 15 главу. Здесь речь идет также о денежные единицы, восьмой стих, но которая называется «Драхма». «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Я хочу вам показать что-то интересное. Вот у меня в руках две монеты. Они совершенно одинаковые по своему объему. То есть эти монеты сделаны практически из одинакового железа. Значит, на одной монете написано «Хексаль», «АЦЦ», «Акут». Но на другой монете написано «А 1 евро и стоит орел на задней стороне. То есть скажите, эти монеты, они чем-то отличаются друг от друга? То есть они отличаются печатью, оттиском, который на них поставлен. Если я приду вот с этой монеты АЦЦ Хексаль, смогу ли я на нее что-то купить в магазине или что-то приобрести, или то есть нет. Да, нет. Потому что это просто железячка, которая не имеет власти. Хотя она сделана из того же самого железа, может даже лучшего железа, она звенит, когда падает, чем вот эта монета. Но придя с этой монеты, да, я могу приобрести товар на ту стоимость, которая вот стоит на передней части. Но, например, я этой монетой не смогу расплатиться в каком-нибудь русском магазине. Они скажут, принесите нам рубли. Да? То есть эта власть имеет определенную, эта монета имеет определенную власть, покупательскую способность в тех странах, в которых она распространена. Почему? Что отличает эти две монеты? Печать. Так вот, Иисус, когда сказал, принесите мне монету, он хотел видеть, что изображено на этой монете. Что такое монета? Что такое динарий, о котором мы читали? Это тот самый характер, который Бог запечатлевает в сердцах своих детей. Это тот самый характер, та самая печать Божия, которая наносится перстом Божьим на сознание человека, на его сердце. Это тот самый закон, который вписывается в сердце. Иисус, придя, он и призвав людей, он скажет, покажите мне монету. Когда работники, пришедшие, с кем можно сравнить, чтобы быть уже совершенно понятным, работники, пришедшие в начале дня и пришедшие в конце дня, символизируют тех людей, которые, вот как мы с вами уже много лет в вере, да, мы растем, мы каждый день учимся, чему-то познаем. И мы приходим к какому-то единству во Христе Иисусе, но на это у нас ушли годы. Но Слово Божие учит, что последние будут первыми. То есть мы знаем, что пришедшие после нас, они за такие короткие сроки будут познавать то, на что нам потребовалось года, они будут принимать истину, и они станут впереди нас. И мы будем поражаться тому, как, насколько быстро они будут, насколько быстро будет формироваться характер Божий в их сердцах, насколько быстро он будет вписываться, потому что времени останется немного. И эти последние станут первыми, они закончат историю. То есть я буду рад, что если мы будем также в числе этих людей, что если кто-то из нас живыми встретит Господа, с его символом, с его печатью. И вот посмотрите, что интересно, Господь всем дает одну и ту же награду, динарий. Но это особый динарий, динарий небесного происхождения, потому что когда Иисус сказал, покажите мне динарий, принесите мне динарий, следующий вопрос, какой его был? Чье изображение написано на этом динарии? Чье изображение? Чье там было написано? Кесаре. И что Иисус сказал? Отдайте Кесареву Кесарева, а Божие Богу. То есть он взял два, то есть разбил людей на два лагеря. То есть он сказал, что есть люди, принадлежащие этому миру, кесарю, а есть люди, у которых оттиск печати Божией, они принадлежат Богу. И что будет с теми, кто принадлежит Богу? Они войдут в Его Царствие. И мы видим, что характер, который имеет на себе оттиск, печать Божию, он будет принят Богом как мое Божие. И Христос возьмет этих людей в свое царство. Эти люди будут разных возрастов, разных групп. Кто-то из них будет совершенно, сравнительно мало в христианстве, да, но они все будут иметь один и тот же характер. И если кто-то может возмутиться из старших братьев и скажет, почему эти, которые вот пришли после меня, вдруг так достигают такого, то есть ревность возобладает, и как обратятся к Богу, как это несправедливо, я столько перенес, я столько претерпел. То есть есть на самом деле братья, я горжусь такими братьями в хорошем смысле этого слова, что они перенесли вот репрессии, страдания, они остались верными, они сейчас верно служат своему Господу. Меня радует, что есть такие братья, но в последнее время будут люди, которые очень быстро будут расти и познавать истину. Этих людей Господь назвал последними, но Он сказал, они станут первыми. Потому что они прошли эту Гефсиманию, они познали уроки Гефсимании, и они их сразу внесли в опыт своей жизни, и они поступили так, как учит Слово Божие. И Христос, придя, скажет: «Кесарю кесаря, а Божие Богу». И эти люди будут наследниками Царства Небесного, они скажут «Аминь». И вместе со всеми остальными спасенными всех веков они войдут в Царство для того, чтобы наследовать то, что им дано, как подарок, как дар. То, и они увидят, и мы с вами увидим того, и мы с вами и с ними увидим того, в котором мы веруя любим, которого мы не видя познаем, которому мы доверяем свою жизнь всякое утро. И вот хотелось бы все-таки, чтобы это было не общими правилами истины, сузить наше внимание, нашу проповедь к нашим личным проблемам, к нашим личным, так сказать, проблемам, которые мы имеем. Слово Божие призывает нас, чтобы мы контролировали свои мысли. Это самая серьезная, самая сложная борьба в жизни человека, в которой он должен быть победителем. Почему? Если мы откроем Библию и найдем все места, где говорится о помыслах, то о помышлениях, то мы увидим, что как Иисус, так и апостолы очень серьезно относились к тому, что происходит в голове, в разуме человека. Нам невозможно определить, узнать, о чем думает кто-то из людей. Но Бог знает все. Он взвешивает сердца и помыслы. И дела являются лишь отображением того, что происходит в сердце человека. Иисус и учил. Да, от избытка сердца говорят уста. То есть наши дела являются тем, что уже произошло в нашем сердце. Если мы пережили Гефсиманию, то наши дела будут являться, просто отражением того, что мы пережили. Мы не будем грешить, потому что мы решили в своем сердце не грешить. И Бог, принимая наше решение, дал нам силу через Иисуса Христа не грешить, не делать грех, соблюдать заповеди. Давайте откроем к Римлянам 8 глава, с 5 по 7 стих. То есть я не собираюсь никого судить, я собираюсь вместе с вами, с нами, со мною прочитать Слово Божие, прочитать те библейские истины, которые указывают нам на то поле битвы, которое происходит не где-то, не когда-то с кем-то, а которое происходит внутри нас. Римлянам 8 глава, с 5 по 7 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». И слушайте внимательно, 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Посмотрите, на что обращено наше внимание, на нас, на то, что происходит у нас между правым и левым ухом, на ту великую борьбу, которая происходит не где-то, а в голове, которую никто не видит, кроме нас. И мы призваны Богом контролировать то, что происходит у нас в голове. Почему? Потому что это является нашими помышлениями. Потому что Слово Божие учит, помышления плотские – суть смерть. Кто из вас хочет умереть? Я думаю, было бы глупо, да, называться именем Иисуса Христа и хотеть умереть. Это довольно-таки глупое положение и в обществе, и в церкви, и в мире. Думаю, никто не хочет. Но Слово Божие обращает наше внимание лично на нас, на ту борьбу, которая происходит и будет происходить до пришествия Христа. Не до закрытия времени благодати, когда уже не будет жертвы на грех. А еще раз внимательно слушайте, до пришествия Иисуса Христа. Что значит? Мы знаем, что когда-то первосвященник покинет свое место, он покинет святое святых, он перестанет ходатайствовать за свой народ, за этот мир. Почему? Потому что мир сделает свой выбор. Народ Божий сделает свой выбор. Все будут запечатлены той или иной печатью. И что произойдет после этого? Не будет уже необходимости. Те принципы, которые люди пережили в своей домашней молитвенной Гефсимании, те принципы будут запечатлены в эти сердца. И уже никто и ничто, и сам сатана не смогут их изменить. Но, слушайте внимательно, до второго пришествия Христа. Это произойдет до момента запечатления, до того, как время благодати закончится. Запечатление каждого человека произойдет до этого времени. После этого времени уже никто не сможет изменить те принципы, которые сам Бог отметит своей печатью. Но люди будут оставаться в своей греховной плоти. То есть они будут осаждаемыми вот этими помыслами и помышлениями, которые обрушатся на них в таком изобилии, то есть, но они, научившись одерживать победы, будут побеждать до самого второго пришествия все эти помыслы. Не своей силой, а силой Иисуса Христа. То есть то, что Иисус оставит святое святых, это не означает, что Он оставит своих детей одних. Один на один с сатаной, иначе они бы проиграли. Нет, он этого не обещал. Он оставит святой святых для того, чтобы прийти и забрать излюбленных своих, но он не оставит их. Он обещал, и все с вами во все дни до скончания века. Он будет с ними, он будет давать им силу. Они будут побеждать всякий грех, всякое помышление. То есть они уже не будут делать грех, потому что они приняли решение его не делать. И Бог откроет все грехи, еще раз возвращаясь к тому, что мы сказали в начале. Бог откроет своему народу все грехи. И, то есть, как это будет происходить, я не знаю, но Бог знает. И Он позаботится об этом. И сейчас, в данный момент, через меня Он пытается указать на поле битвы. То есть, на наши мысли. Давайте откроем. Точнее, не через меня, я никто, так сказать. Ничто, он через апостола Павел, который также был ничем иным, как только средством, через которое Бог открывал свою волю. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. Давайте прочитаем. 2 Коринфянам, 10 глава, 10. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. О чем здесь идет речь? О наших мыслях. Так что, дорогие братья и сестры, наши мысли – это не просто мысли, которые приходят и уходят. Это та борьба, которая происходит в нашем разуме. И мы должны просить Бога о том, чтобы Он направил наш разум на наш разум. То есть, чтобы мы могли видеть, что происходит, потому что нечистые соблазны, которые посылает нам сатана через нашу плоть, который посылает нам также и наша плоть, греховная плоть, которая уже приучена к тому, чтобы что-то делать. Эти соблазны, они являются нашими мыслями. То есть они приходят и в наших силах, в нашей власти отвергнуть ту или иную мысль или ее развивать, и дальше она воплотится не в что иное, как в дела, в грех, в зависимость, и придется гораздо более трудная работа, чтобы искоренить. То есть есть хорошие средства. Иисус сказал, молитесь. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть Павел говорит, постоянно молитесь. Это средство, которое помогает избегать, которое помогает видеть эти злые мысли. И я говорю это, потому что я сам переживаю этот опыт, и я скажу, это становится частью жизни, вот эта постоянная молитва в течение твоей сознательной жизни. То есть, если отвлекаешься на работу, скажем, или на какие-то дела, то потом Господь все равно направляет твои мысли к Нему, и ты начинаешь молиться, начинаешь общаться с Богом. Так сказать, это даже не то, чтобы молитва, а скорее общение. То есть, ты разговариваешь там, внутри себя, никто не видит. И в последнее время это будет наша единственная защита. Наша единственная защита среди тех испытаний, когда мы будем окружены нечестивыми людьми, когда у нас не будет возможности уединиться где-то в комнате или преклонить колени, но наши мысли, они будут защищены, наш разум будет защищен от внешнего влияния, и там будет мир и покой с Богом. Почему? Потому что, учась у Бога, мы научимся побеждать, мы научимся вести эту борьбу и быть победителями в этой борьбе, потому что это то поле битвы, на которое нас рано или поздно Бог приведет. И уже привел. И эта победа будет продолжаться до нашего последнего дыхания на этой земле или до встречи с Иисусом Христом, когда Он даст нам плоть, и когда все эти мысли вместе с нашей греховной плотью умрут на этой земле, останутся здесь навсегда. Все. Борьба закончится. Но, пока это не произошло, Бог призывает нас, евреям, 4 глава, 12 стих, давайте прочитаем. В закрепление того, что мы услышали, того, что узнали, подтверждение, то есть я бы хотел еще больше читать. Евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. О чем здесь говорится? О Слове Божьем. Не иначе, как через Слово Божие, через Священное Писание мы узнаем волю Божию. Мы узнаем, мы начинаем отличать грех от праведности, мы начинаем отличать беззаконие от закона, или как правильно, от хороших поступков. Благодаря истине Слова Божия, простому чтению, просто чтению, Слово Божие уже начинает действовать в нашей жизни. Чтение, размышление, оно вписывается в наши сердца. Я помню, когда только я начинал, я один раз там, может, прочитал Новый Завет, но когда приходили испытания, Бог напоминал мне места Нового Завета, которые я, может, даже и не знал, что такие есть. А сейчас, по прошествии многого времени, то есть я могу сказать, что Господь делает еще больше. Он просто живет и дает понять те вещи, которые раньше были просто непонятны. И вот Слово Божие, обратите внимание, оно проникает до разделения души и духа. Слово Божие, вот это Слово, которое является источником жизни, оно разделяет нас дух от души. Это тоже важно понимать. То есть душевное, есть духовное. Душевное – это то, что человеческое, а духовное – это то, что принадлежит Богу. То есть наше сознание. И Слово Божие разделяет, оно проводит четкую границу между тем, что свято, и то, что не свято. между тем, что Божье и что кесарево. И наша задача принести Богу то, что Его, и отдать Ему то, что принадлежит Ему, отдать наши желания, мышления. И еще в Колоссянам 3 глава, 2 стих. Апостол Павел нас призывает о горнем помышлять. Он очень часто обращается, я не буду сейчас зачитывать все эти места, их очень много мы знаем, где он говорит о наших помышлениях. Он говорит о том, чтобы мы помышляли о горнем, о том, что благодаря чему мы растем в этом мире, растем духовно и физически. Давайте еще заглянем в Галатам 5 глава и почитаем про дела плоти. Потому что мне очень хочется вот затронуть вот этот один стих, потому что он настолько незаметен в Священном Писании, что мы привыкли, что дела плоти – это убийство, прелюбодеяние. Но есть очень маленькая фраза, которая... 5 глава. Так, сейчас мы... Я прочитаю выборочно, чтобы... Дела плоти известны. Они суть. Ссоры, распри, разногласия. Предварял вас, как и прежде предварял и предваряю, что поступающие так Царство Божие не наследует. Я выделил эти стихи, чтобы обратить на них внимание, потому что это такие мелочи христианской жизни, в котором мы не придаем значения. Обратите внимание, ссоры, распри, разногласия. И Павел, апостол Павел, заверяет, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть это очень серьезные вещи, это семейные проблемы, семейные конфликты тоже входят в эти категории. Это также входит вот разногласия, то есть нельзя одним определением определить, что это такое. То есть распри, разногласия, ссора – это то, что разлучает нас с Богом. Я не хочу указывать никому ни на что, кто имеет, то есть я хочу предоставить это лично каждому, потому что такие маленькие грехи, они когда-то становятся большими горами, которые невозможно преодолеть. И мне бы хотелось в заключение прочитать совет, который апостол Павел пишет филиппийцам в 4 главе. Давайте вместе. Филиппийцам 4 глава, и я прочитаю. 8 стих. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достословно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И 7 стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.